Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о духовной жизни, и лейтмотив сегодняшней программы выражен таким словосочетанием – «вздох об ином». По мысли наших собеседников, человеку свойственно чувствовать неполноту, тесноту, ограниченность земного бытия, того, что Достоевский назвал «насущным, видимо, текущим». Душа чает и вздыхает об ином. И, как мы только что услышали, это иное Евангелие называет Царством Небесным. Наш следующий собеседник предлагает подробнее задуматься над самим этим выражением. Что оно несет? Почему так часто встречается в Евангелии? Почему именно Царство? Почему именно весть о Царстве Небесном справедливо назвать синонимом самого христианства? Об этом предлагает поразмышлять духовный писатель Сергей Фудель в своей книге «Моим детям и друзьям». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тоже начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение «Царствие Божие». Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать». То есть тогда, когда оно указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной». Евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной». «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия». «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие». Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы, совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием. А также проповедь христианства есть слово о царстве. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве десятки лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве Духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Значит, одно и то же сказать: христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа. А вот что говорит Авва Макарий Великий: «Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия и душа мертва для Царства, и без Духа не может делать того, что Божие. Посему, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять Ему Духа Божия, потому что Он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. Если душа в сём еще веке не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы и не сделается причастную божеского естества, то она непригодна для небесного царствия. Будущая жизнь начинается здесь, но здесь начинается то, что не причастно здешнему. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь неотмирно. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучения. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия или Царства Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия. Подданство Святому Духу – вот основной смысл данного Евангелием определения новому неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства. Давно уже были государства земные. А наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно невидимым в здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима, и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквальность второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от духа есть дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно по законам нового духовного подданства. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождения. Тление внешнего человека – паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость. И, наконец, последнее – способ достижения. Царство Небесное – силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». «Молитва как диалог» – так озаглавлена беседа удивительного пастыря 20 века архимандрита Виктора Мамонтова. И эта беседа подводит своего рода итог всему нашему разговору. Здесь соединяются все темы о стремлении человека к высшему, иному, и о молитве как преодолении одиночества и радости этого преодоления, и особенно о том, что так часто звучало сегодня в разговоре о Царстве Небесном, о той детской чистоте, которая когда-то была в человеке, но бывает утрачена, впрочем, утрачена она может быть не навсегда. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Молитва как диалог».
Человек создан для общения с Богом, для жизни вдвоем. Диалог, который начался в начале, должен длиться вечно, ибо сам диалог вечен. Слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» Бытие, глава 1, стих 26, подразумевают, что Бог есть общение, общение в любви. Творец приводил творение в бытие тем, пишет Сергей Аверинцев, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать, разговаривал, заговаривал с ними, и они начинали быть. Потому что бытие – это пребывание внутри разговора, внутри общения. Вторая ипостась Святой Троицы называется «логосом», по-гречески «слово». От того же корня происходит слово «диалогос», то есть «слово двоих». Человек несет в себе возможность диалога, он тяготеет к диалогу, он изначально погружен в первожизнь. Духовная жизнь не может развиваться в одиночку, ибо человек создан для общения. Конечная цель человека – соединение с Богом, обожение, одухотворение. Это единение есть тайна, совершающаяся в каждом из нас. Нам, христианам, для достижения этой цели даны все условия в Церкви. Как же совершается наше единение с Богом? вовсе не в результате какого-то бессознательного процесса, а Духом Святым и нашей свободой, ибо человек принадлежит к Царству Духа. Все мы когда-то становились на первую ступень этого диалога. Это наше общение с самыми близкими людьми, с отцом и матерью. Когда человек появляется на свет, мать и отец являются для него зримыми образами невидимого Бога. Через них он получает дар жизни, с ними он вступает в первое, еще дословесное общение, через прикосновение, ласку, внимание, заботу. Но сотворенный для общения в любви человек вдруг добровольно разрывает общение с Богом, отказывается слушать и быть услышанным. Творение Божие оставляет Творца. Сатана, имитируя Бога, начинает говорить с Евой. В этом разговоре мы видим такую черту, как манипуляция. В истинном диалоге нет своей корысти, нет намека на манипуляцию. В словах змея и Еве мы видим не диалог, а как бы антидиалог. Это попытка проникнуть, как-то втиснуться в человека, в душу его, подавить человека, попрать его свободу. Сатана, соблазняя Еву, всевает в нее семя самодостаточности. «Вы, — говорит он, — вкусив запрещенный плод, станете как боги, будете самодостаточны, самоопределены». Когда же идея самодостаточности входит в человека, и он принимает ее, захвачен ею, это калечит его врожденную способность к общению с Богом. Вследствие выпадения из диалога человек стал смертным. После грехопадения Господь не оставляет человека, не молчит, как это представляли себе деисты и о чем говорят некоторые современные мыслители. Бог хочет продолжить диалог с человеком. Богу еще есть, что нам сказать, и есть, что услышать от человека. Разговор продолжается. Это потому, что Бог жаждет человека. Любовь Божия не может забыть человека. Но человек становится неспособным на диалог. Точка встречи Адама с Богом при вторжении сатаны исчезает. Прежняя возможность войти в более глубокую, обширную реальность, чем ты, потеряна. Адам уже не находится в этой точке встречи. Там Господь его ищет, где ты, но не находит. До грехопадения Адам пребывал в свободных отношениях со всем творением. Он был поставлен во главу угла творения, как предстоятель диалога всей твари. Когда Адам нарекает имена, он вводит тварь в общение с Богом. Он сам имеет дар разговора с Богом, дар понимания. И он этот дар сообщает и другой твари. Через Адама вся тварь входит в эту симфонию прославления Бога, сущность которой есть радость. Можно сказать, что синоним диалога — это радость. Митрополит Антоний пишет, что «сретение» — «встреча» по-сербски значит «радость». Недаром преподобный Серафим Саровский встречал людей словами «Христос воскресе, радость моя». То есть каждая личность в этом мире, которая несет в себе свет общения, свет диалога, является источником радости для другого человека, как Адам был радостью для Бога. Изначально диалог есть только радость. После падения Адам, ногой и бессильный, стал скорбью для Бога. Так и любая личность в нашей жизни является радостью, и потеря общения, разговора с нею, скорбь для нас. Общение при утрате общности есть скорбь, поэтому диалог после грехопадения иной. Во-первых, это скорбь Бога. «Где ты, Адам?» В этом призыве есть внутренняя боль, даже вопль о человеке. Для Адама диалог с Богом тоже является уже не радостью, а мучением. Он чувствует, как его наполняет страх, он прячется, он уже не свободен. В диалоге он уже не может предстоять. Он все время как бы падает, и это онтологическое падение. Он потерял возможность самостоять, Он должен опереть свое существо, свое существование на какие-то объекты. Человек уже не является свободным, и смысл своего бытия находит в подчинении других личностей себе, потому что он уже не живет Богом, не имеет радости внутри себя. Но Господь неизменно любит мир человека, доверяет им и возводит их к утерянному диалогу через своих глашатаев, Ноя, Авраама и Моисея, судей и пророков. В конце концов, по исполнении времен, Господь говорит через Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, которого принес в дар, чтобы стало возможно возобновить утерянный диалог. Как человек может начать восстанавливать общение с Богом? Не с того, что мы рассмотрим все наши падения, все изъяны и будем в следующий раз осторожнее и осмотрительнее. Это приведет к тому, что мы закончим в духе Экклезиаста, высокой печали, что все суета-сует. Печальная нота этого мудрого произведения в том, что автор утерял детское доверие, детское отношение к миру. Обновиться диалог может опять только через дух веры, потому что в духе веры есть жизнь, есть возможность обрести новый опыт, новое общение, новое измерение своей жизни. Когда Иисус Христос говорит «станьте как дети», это означает, что ребенок, райский Адам, есть сама жажда диалога. Он, как Адам, прикасается к чему-то, хочет говорить с вещами, с солнцем, с людьми, с животными. Когда мой знакомый спросил своего маленького сына, «Что ты делаешь ночью?», тот ответил, «Ухожу к Богу». Жизнь ребенка дышит духом доверия. Важно не потерять этот дух, ибо только он рождает истинное общение, истинную молитву. Если человек любит Господа, то всегда его помнит, а память Божия, по слову преподобного Силуана Афонского, рождает молитву. Любящая душа не может не молиться, ибо она влечется к Богу благодатью, которую познала в молитве. Если человек делает в своей жизни иной акцент на взрослой самодостаточности, «я буду жить сам по себе, отгорожусь от мира, научусь им манипулировать», то ему кажется, что он станет свободным и независимым. Тем самым он одевается в броню и надевает маску. Он обращен не к Богу, а к своей воле. Она становится для него Богом, и человек слушает только себя. Такой человек может даже сказать: «Господи, не мешай мне, я молюсь». Здесь настоящая беда. Человек мешает Богу любить себя, не вступает с Ним в общение, то есть лишает себя жизни. Диалог — это жизнь, жизнь с Богом диалогична, смерть монологична. Жизнь отдает, смерть забирает. Вступивший в диалог с Богом живет, умножает в себе жизнь. Не вступивший заходит в тупик. Отказавшийся от диалога может впасть в безумие. Иисус призывает нас к другому, к пути жертвенной любви, а это значит к диалогу с этим миром. После падения Адама это общение прервалось, а через Иисуса Христа оно опять возобновляется, становится возможным.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Молитва как диалог». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.